Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы встретимся с американским историком Тимоти Снайдером, написавшим сенсационную книгу о подлинных взглядах Гитлера. А наш первый гость – преподаватель Венского университета Татьяна Журженко. Татьяна родилась в Харькове и была одной из основательниц Харьковского центра гендерных исследований. В одной из своих последних работ, статье «Капитализм, автократия и политическая маскулинность в России», Татьяна Журженко, в частности, анализирует трансформацию образа Владимира Путина. Те, кто помнит начало путинской карьеры, согласятся, что в этом мышиноподобном человеке с жидкими светлыми волосами было мало привлекательного, напоминает Татьяна Журженко. Как же вялый бюрократ превратился в международную икону мачизма? Этот вопрос волнует многих исследователей, а на днях появились публикации, в которых детально анализируется походка Путина и даже высказывается предположение, что он живет вечно. Я предложил Татьяне Журженко поговорить о том, как создавался современный образ президента России – таинственного, неувядающего мачо.
Культ личности – это не новое явление для российской истории, но здесь мы имеем дело не только и не столько, может быть, вот с такой традиционной фигурой отца нации, потому что Путин действительно продукт современных масс-медиа и массовой культуры. И здесь я хочу сразу оговориться, что феномен Путина не является с этой точки зрения чем-то уникальным, поскольку проникновение массовой культуры в политику является общей тенденцией. То есть возникают новые формы политической коммуникации, которые характерны для западных демократий, в том числе, где политик является звездой. И политика превращается в такой политический спектакль, а граждане оказываются зрителями. То, что произошло с Путиным, в принципе, вписывается вот в эту такую общую тенденцию.
Но все-таки это особый случай.
И, конечно, его образ как мачо, как альфа-самца, его агрессивная или, можно сказать, доминантная маскулинность и его сексапильность, она является продуманным продуктом медиа-стратегий. С одной стороны, можно сказать, что это такая вот агрессивная маскулинность Путина отражает новую внешнеполитическую идентичность России как страны, которая встает с колен, пытается преодолеть ту травму 90-х годов, национальное унижение и стремится возвратиться в клуб великих держав. А с другой стороны, мне кажется, эта популярность Путина связана с таким массовым запросом на новую российскую маскулинность. И об этом много написано в российской гендерной литературе, что кризис маскулинности, который широко обсуждался уже в позднесоветское время и уже после распада Советского Союза, он связан с изменением гендерных ролей в советском обществе и с тем, что воспринимается как советский, российский мужчина, он становится слабым, деградирует. И вот демографические показатели подтверждают этот кризис, то, что низкая продолжительность жизни именно мужчин, разрыв по этому показателю между мужчинами и женщинами. В принципе, Россия занимает первое место по этому гендерному разрыву в продолжительности жизни. И здесь можно говорить и об алкоголизме, и о распространении насилия в повседневной жизни, саморазрушительных форм поведения, когда здоровый, не пьющий полный сил мужчина представляется скорее как бы исключением из правил, недостижимым идеалом. Поэтому Путин, мне кажется, очень сыграл на этом, или окружение Путина, которое создавало его образ, сыграло на этом ощущении кризиса маскулинности, с которым жило общество в последнее время. И его образ — это ответ на запрос общественный.
Татьяна, но все-таки здесь есть одно «но». Потому что образ маскулинности продиктован, в частности, сведениями о потенции, об эротической жизни героя масс-медиа, в которую превращается любой политик. А здесь мы видим совершенно противоположный результат. Путин был женат, женат вроде бы несчастливо, развелся. О его личной жизни мы не знаем вообще ничего. Как это влияет на умонастроение обывателей? Но в первую очередь, конечно, вспоминается Гитлер. Личная жизнь Гитлера ведь тоже была абсолютной загадкой для немцев, и они узнали о существовании Евы Браун только после их двойного самоубийства. Сейчас тоже можно сказать что-то подобное. Как Гитлер был воображаемым мужем каждой немки, так и Путин воображаемый муж каждой россиянки.
Да, да, я согласна. Поскольку популярность Путина связана с его таким вот статусом сексуального объекта, объекта массовых вожделений, проекций как мужских, так и женских, трудно представить себе его женатым. Как рок-звезда не может позволить себе жениться, потому что тогда как бы поклонницы будут разочарованы. Так и Путин, он женат на России, поэтому возле него не может быть других женщин. Здесь, как бы, наверное, срабатывают какие-то общие механизмы, характерные для авторитарных форм правления.
Это все-таки не мешает большинству политиков, особенно в консервативных странах, жениться.
Да, но если мы говорим о постсоветских странах, здесь сложилось так, что семья является символом коррупции. Семья как политологическая категория, категория политического анализа, возникла в эпоху Ельцина, когда все говорили о семье с большой буквы, как понятие. Потом была семья Кучмы, вот совсем недавно была семья Януковича. То есть это такая форма организации политико-экономической жизни в постсоветских странах. Мне кажется, что в обществах, где отсутствуют правила, ощущается недостаток доверия и не функционируют как бы формальные институты, семья становится формой, которая замещает эти институты. Поэтому мы видим такое разнообразие семей на постсоветском пространстве. От семьи Ельцина, семьи Януковича до тандема Путин-Медведев или вот отца-одиночки Лукашенко.
Но мы видим совершенно загадочную историю, по-моему, не имеющие прецедентов в политической жизни, по крайней мере, 20-21 веков, когда отец скрывает своих дочерей. Это совершенно что-то неслыханное, когда его пресс-секретарь после публикации солидного агентства Рейтер не может ответить на вопрос, действительно это дочь Путина или это не дочь Путина. Как вы объясняете вот этот психологический механизм, зачем он это делает, зачем он скрывает свои любовные увлечения или каких-то партнерш, это понятно, но дочерей?
Не знаю, я не берусь судить о каких-то психологических механизмах. Может быть, просто как человек, социализация которого связана с КГБ, и то, что людей, которые там работали, всегда учили как можно меньше давать о себе информации посторонним. Может быть, это связано именно с такой КГБшной выучкой, я не знаю, или инстинктами, которые были заложены еще тогда, когда он работал в этой структуре. Или, может быть, это травма. В принципе, можно написать книгу о роли дочерей в российской политике. И, конечно, вот случай Ельцина, который является таким вот очень показательным, может быть, это не совсем осознанная попытка избежать такого сценария.
Вспоминается дочь Сталина, Светлана Аллилуева.
Да, да. Здесь есть над чем подумать. Это, конечно, очень хороший вопрос.
Для психоаналитика, в первую очередь.
Да, да.
Татьяна, вы упомянули уже Медведева. Это очень странная дружба, когда смотришь на некоторые фотосессии Путина с Медведевым, когда они вдвоем пьют чай или там разглядывают какие-то пластинки, или тренируются, или ходят и бегают. Возникают такие странные мысли, что это какой-то почти однополый брак, что-то такое двусмысленное. И западные комментаторы об этом говорят, что в стране, где гомофобия стала просто государственной идеологией, премьер-министр и президент находятся в какой-то странной связи с таким гомоэротическим флером. У вас тоже возникают такие ощущения, или это уже совсем фантазии какие-то больные?
Я, конечно, не берусь интерпретировать, насколько соответствуют такие фантазии реальность, если реальность вообще существует за всеми этими пластами конструкции и медиарепрезентации. Здесь, кажется, часто имеется в виду одно, то, что имиджмейкеры стремятся послать один имидж, а результат получается совсем другой. Как вот когда Путин. Была его фотосессия, где он верхом на лошади с обнаженным торсом, и это должно было продемонстрировать именно его мужественность, то некоторыми это было прочитано наоборот, как сигнал такой гомо-маскулинности. Это, мне кажется, очень часто имиджмейкеры не рассчитывают на то, что ситуация может быть прочитана совершенно по-разному, и месседж может быть воспринят как бы разными аудиториями по-разному. В том числе то, о чем вы говорите. Мне кажется, последнее видео, которое было на сайте Russia Today, Путин и Медведев вместе тренируются в спортзале и потом пьют чай и жарят отбивные. Такая как бы семейная идиллия. Мне кажется, здесь тоже имелось в виду продемонстрировать единство премьера и президента, и их близкие отношения как единомышленников, но эффект получился несколько странный.
Двусмысленный. Татьяна, ну вообще мы говорим об очень странной такой истории, потому что президент холост, дочери его спрятаны, и мы вообще не знаем, дочери ли они или нет. У него какие-то странные фотосессии с премьер-министром. И, тем не менее, Россия позиционирует себя в последнее время как такой форпост традиционных ценностей. На самом деле президент должен был бы носить бороду, всюду появляться с женой в кокошнике, окруженной дочерьми, и демонстрировать семейную идиллию. Все ровно наоборот, а идеологический вектор этому противоречит. Как это вообще влияет на обывателя? Ведь это какой-то раскол такой должен быть в массовом сознании.
Если вспомнить, что еще 30 лет назад Советский Союз официально позиционировал себя как форпост прогрессивного человечества и пытался, в общем-то, экспортировать в страны третьего мира свою модель политической и социальной модернизации. А сегодня Россия провозглашает себя форпостом традиционных ценностей. Возникает вопрос, что должно было произойти с этим обществом и с этим политикумом. И здесь тоже, наверное, есть разные объяснения. Можно сказать, что на каком-то таком онтологическом уровне, да, то есть произошло, наверное, какое-то радикальное переосмысление российской истории в 20 веке, радикальное переосмысление того, что было в этой истории трагедией, а что триумфом, и радикальное неприятие революции как таковой и попытка ухватиться за осколки каких-то традиционных институтов, там религия, церковь, семья, какая-то такая вот отчаянная попытка слепить что-то из того, что уцелело в 20 веке от этих традиционных институтов. И, конечно, российское общество, оно в какой-то мере является, с одной стороны, недомодернизированным, да, потому что эта модернизация, она шла, в общем, сверху, и социальную ткань она не до конца затронула. И это общеизвестно. Анатолий Вишневский, такой российский демограф, писал о том, что за фасадом вот этой официальной идеологии равенства полов было очень консервативное сознание, консервативное общество. И с другой стороны, страхи, которые связаны с тем, что мир вокруг нас меняется, в общем-то, очень быстро и не всегда в ту сторону, в которую нам хотелось бы. Вот эти страхи, они проецируются обществом на Запад, на Европу, и политики помогают проецировать эти страхи именно на Европу. И тут как бы Россия вроде бы не одинока, потому что такая консервативная волна, она имеет место и во многих других странах. Это стали называть антигендерные движения. Это новые коалиции каких-то движений, организаций, групп, которые протестуют против однополых браков, протестуют против усыновления детей однополыми семьями, протестуют против сексуального образования в школах. Вот эти антигендерные движения есть и в странах Запада. И вот интересно, что с одной стороны Путин консолидирует российское общество на основе традиционных ценностей и антизападной риторики, противопоставляя Россию Европе, декадентской, загнивающей гей-ропе. А с другой стороны, Путин стремится возглавить вот эту транснациональную коалицию традиционалистов и консерваторов, стремясь таким образом подорвать такой либеральный консенсус в странах Запада, расколоть, так сказать, или способствовать расколу западных обществ по вот, вот этой вот линии между, условно говоря, демократами-либералами и новыми правыми-популистами. И как раз вот эта линия раскола проходит по этим вопросам, связанным с гендерными ролями, с традиционными ценностями, с семьей, сексуальной ориентации и так далее. И здесь, конечно, мне кажется, много таких противоречий и нестыковок.
Ну вот мы помним в 90-е годы в России, когда действительно казалось, что эта страна форпост просто либеральности в этих отношениях, и уровень гомофобии все время снижался. Я помню, проводились и гей-кинофестивали, совершенно не вызывая никаких протестов гомофобов. И вообще нравы были очень легкие и свободные. Но вот мы видим поворот назад. И это не единственный такой случай в истории, скажем, какой-нибудь Афганистан или Иран в 70-е годы до исламской революции тоже был относительно свободной страной, и девушки ходили в Тегеране в мини-юбках, и на обложках популярных журналов публиковались там полуобнаженные фотографии, и это казалось очень прогрессивным. Египет в 50-е годы и так далее. Но вот мы видим резкий консервативный поворот. В России происходит то же самое. Как вы понимаете причины этого движения, насколько они естественны, насколько они вызваны пропагандой, и можно ли сказать, что это всерьез и надолго?
Мне кажется, что это не только российский феномен. В принципе, такая вот политизация этих вопросов, она происходит во многих странах. И мы видим, что и на Западе формируются такие группы движения, которые видят свою цель в том, чтобы сопротивляться вот этим тенденциям. И в России, мне кажется, эти тенденции совпали с устремлениями политического режима, который использует политизацию этой темы в своих интересах. Поскольку путинский режим пытается консолидировать общество вокруг традиционных ценностей, включая вот такое традиционное понимание мужественности, женственности, традиционное понимание семьи, то сексуальные меньшинства — это те, кто как бы однозначно выпадает из этого единства и угрожает этому единству, да, прямо ассоциируется с либертарными западными ценностями. И здесь, с одной стороны, мы видим, что Запад вот ассоциируется с гейропой, с как бы упадком этих традиционных ценностей и институтов, а с другой стороны, сексуальные меньшинства оказываются как бы прямыми агентами Запада, подрывающими вот это единство российского общества. И здесь, конечно, существуют разные исторические параллели. Можно говорить о том, что антисемитизм, в принципе, в свое время выполнял похожую роль. Да? То есть механизмы на самом деле очень похожие, когда одна группа превращается в пятую колонну, да, которая угрожает консолидации общества.
Я думаю, что это очень связано с милитаристской пропагандой, потому что ведь Россия сейчас находится в состоянии перманентной войны с Украиной, то с Сирией, сейчас уже почти с Турцией. Ну и думаю, что на этом дело не остановится. Если вы посмотрите российский телевизор, там все время маршируют какие-то люди в форме. И, конечно, во время такой мобилизации, вымышленной, а частично и реальной, не место для каких-то гендерных игр. Все должны быть мужчины в танке, а женщины должны чистить им картошку.
К сожалению, вы, скорее всего, правы в том, что рост милитаризма всегда связан с такой маскулинизацией, ремаскулинизацией публичной сферы, когда в ходу такая жесткая риторика, когда от политиков ожидается, чтобы они действовали как настоящие мужики, чтобы слово не расходилось у них с делом. Это не время для того, чтобы расслабляться. И поэтому, да, это один из векторов вот этого, мне кажется, развития. Это то, что Россия переходит, все более часто использует военную силу там, где раньше она полагалась на какой-то более формы мягкой силы. И это действительно связано с тем, что и как бы репрезентации политиков и российской политики, они становятся более такими жесткими, маскулинизированными.
Тут мы опять возвращаемся к Путину, который ведь тоже демонстрирует постоянно, конечно, благодаря своим имиджмейкерам, вот эти вот все черты настоящего военного, который летает на боевых самолетах и с тиграми какими-то дружит и так далее. То есть его образ милитаризируется.
Да, и это началось ведь еще до войны в Украине и до вот нынешней эскалации как бы ситуации в последние два года. Мне кажется, когда вокруг Путина начало формироваться вот это вот окружение силовиков, когда сам режим стал трансформироваться в сторону такую более авторитарную, и силовики в какой-то момент возобладали, наверное, над бизнес-окружением.
Татьяна, а вы чувствуете, что эти имиджмейкеры Путина действительно преуспели в своем стремлении сделать из него международную секс-икону, мачо и так далее? Или все-таки это скорее выглядит комично? На ваш взгляд, вот вы смотрите на этого мужчину, который сидит на этом коне или в каком-нибудь самолете летит или целует тигрицу. Вам кажется, что это действительно выдающийся мачо, или вы по-прежнему видите вот эту вот мышь, которая когда-то появилась из недр КГБ?
Честно говоря, поскольку я гражданка Украины, я вообще не могу спокойно смотреть объективно на Путина. Мне трудно просто занять позицию зрителя и то, что называется, запастись попкорном и смотреть на его приключения очередные Джеймса Бонда. Не знаю, мне кажется, в определенных средах, да, действительно, Путин воспринимается как сильный политик, как человек, который может сделать, что хочет, и ему за это ничего не будет, что немногие западные политики могут себе позволить. Он воспринимается по контрасту с западными многими политиками, которые, так сказать, зависят от избирателя, да, они должны подчиняться каким-то правилам, они должны думать о следующих выборах, которые вот уже всегда вот-вот впереди. А Путин, так сказать, он не связан этими условностями, то есть он может сказать что-то такое неполиткорректное, то, что не могут себе позволить западные политики. Он может позволить себе какой-нибудь вызывающий жест, он может позволить себе все что угодно. Он может себе позволить пошутить над Обамой, он может себе позволить спровоцировать фрау Меркель. Я думаю, что есть, конечно, в европейских странах определенная среда, где такое поведение вызывает скорее положительные эмоции, наверное. Но в целом мне не кажется, что такая стратегия является успешной, потому что, в принципе, никто не хочет новой эскалации, никто не хочет воевать с Путиным. Его вот этот имидж новый, такого агрессивного собирателя земель, мне кажется, многих пугает, потому что Европа, в принципе, хотела бы жить мирно, в том числе и с Россией, но, к сожалению, вынуждена принять этот вызов. Но это не та линия поведения, которая здесь, мне кажется, может вообще вызывать одобрение большинства, потому что Европа не хочет воевать, и Европа не готова к силовой конфронтации с Россией.
Здесь скорее вопрос об имидже, насколько этот имидж, создаваемый фотографами и видеооператорами, вызывает доверие, заслонил реального Путина, который, конечно, не является супергероем ни по возрасту, ни по внешности, ни почему.
Да, ну, мне кажется, что недаром же говорят, что появилось понятие «Путин ферштея», да? В принципе, все гадают о том, что на самом деле на уме у Путина, чего он хочет. И такая вот психологизация Путина, если посмотреть на средства массовой информации, на самые популярные лекции, куда идет народ, идут туда, где кто-то пытается объяснить, что же такое на самом деле Путин, чего он хочет, что у него на уме, какой будет его следующий шаг. И мне кажется, что если целью всей этой медиакампании и целью пропаганды было, так сказать, заслонить реального человека вот этими многочисленными пластами каких-то репрезентаций, то это действительно удалось. И никто уже не понимает, не может себе представить того реального человека, который действительно стоит за всеми этими репрезентациями, и все вынуждены гадать, что же Путин хочет, что он на самом деле, какой он по характеру. Если помните, были статьи вот о том, как он проводит свой день, когда он там идет плавать, а когда он идет гулять со своей собакой. И это внимание, интерес нездоровый ко всем этим деталям связан именно с тем, что, мне кажется, за репрезентациями не удается увидеть человека и понять, что же у этого человека на уме.
На «Волнах свободы» вы слушали разговоры со специалистом по гендерным проблемам Татьяной Жорженко, работающей в Венске.